Тархар на востоке страны. Ранее представитель командования НАТО заявил о том, что при проверке продуктов в них было обнаружено ядовитое вещество. Он, однако, опроверг сообщение о гибели в результате отравления 5 американских военных. В понедельник при взрыве в аэропорту города Джалалабад на востоке Афганистана погибли не менее 9 человек. Взрывчатка была заложена в машине, за рулем которой был смертник. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Предвыборная хроника и новая статья Владимира Путина. Вручение премии «Оскар». Внесение приговора бывшему украинскому министру Юрию Луценко. Дело бежавшего из России предпринимателя Виталия Архангельского. Новое движение Дмитрия Рогозина в обзоре российской прессы. Все эти материалы в этом часе нашей программы. Завершается кампания по выборам президента России. Политики и политологи подводят ее итоги, а кандидат Владимир Путин опубликовал в газете «Московские новости» свою последнюю программную статью. На сей раз она посвящена проблемам международных отношений. С подробностями Виталий Камышев.
Через неделю станет известно имя нового президента России или определятся участники второго тура выборов главы государства. Последняя неделя любой избирательной кампании особенно важна, говорит политтехнолог Игорь Минтусов.
Последнюю неделю что-то, конечно, может измениться. В соответствии с нашими исследованиями, которые мы регулярно проводим, вы не поверите, порядка 10-15% избирателей принимают решение в урне, пардон за странное словосочетание, в избирательной кабинке, то есть в день голосования, в день выборов, когда они приходят, у них есть определенные предпочтения, но в итоге они голосуют в этом смысле слова ситуативно. Это достаточно много, 10-15%. На настроение этих 10-15% избирателей большое влияние будут оказывать те события, которые будут происходить в течение последних 2-3 дней выборов. Как раз вот эти 10-15% избирателей, которые точно пойдут на выборы, но которые колеблются, они как раз могут и решить факт второго тура, либо отсутствие этого второго тура.
Премьер Владимир Путин опубликовал в газете «Московские новости» последнюю, 7-ю по счету, программную статью «Россия и меняющийся мир». Комментируя ее, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Вячеслав Тимченко сказал, что «это долговременная программа укрепления национальной безопасности России» и отметил, что статья Владимира Путина остро полемична. Например, он камня на камне не оставляет от утверждений, что возрождение оборонно-промышленного комплекса – это ярмо для экономики, непосильная ноша, которая в свое время разорила СССР. А в руководстве Русской Православной Церкви, сообщает агентство «Интерфакс», считают важным, что Владимир Путин в своей статье оценивает международные отношения с нравственной точки зрения. Между тем, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер подчеркивает, что не следует преувеличивать значение статьи в «Московских новостях» в контексте предвыборной кампании.
Мне кажется, что она вообще никакого влияния на избирательную кампанию в России не окажет. Во-первых, россияне традиционно очень незначительно придают значение внешней политике. Во-вторых, внешняя политика последние 10 лет была настолько сфокусирована вокруг экономических вопросов, буквально с несколькими странами, с которыми у России наиболее преференциальные торговые отношения. Внешнюю политику в России вообще не воспринимают как некий интеллектуальный подход. Внешняя политика в России сейчас – это некое приложение к торговым отношениям с рядом достаточно близких к России стран. Что касается отношений со всеми остальными странами, то они не являются приоритетными, и Россия никак не реализует какие-то концепты внешней политики в отношении с этими странами. Это очень важно с точки зрения той, что эта часть той программы, которую будет будущий президент держать в уме. И это само по себе важно. А что касается того, насколько это является частью той политики, которая будет проводиться, вот здесь я бы сказал, что читать ее нужно внимательно всем, кто интересуется российской политикой в той или иной степени. А вот рассматривать ее как инструмент немедленного действия никак не следует.
Считает политолог Владимир Брутер. Итоги кампании по выборам президента России можно подвести уже сегодня, уверен сопредседатель незарегистрированной партии «Народной свободы» Владимир Рыжков.
Честные выборы – это комплекс критериев, которым должны отвечать выборы. Три основных критерия – свободный доступ. У нас что, все, кто мог бы участвовать в выборах президентских, в них участвуют? Уже одно снятие Явлинского делает выборы нелегитимными. А те 10 партий, которые Медведев собирал в Горках 9, они что, не могли бы принять участие? То есть сначала были отсечены целый ряд кандидатов, которые могли бы дать достойный бой основному кандидату. То есть сначала Путин отобрал себе спарринг-партнеров. Какие это легитимные выборы, если вход на эти выборы изначально был максимально затруднен. Второй критерий честных выборов – это равенство кандидатов, даже тех, что остались. О каком равенстве может идти речь, даже если эти кандидаты орут каждый день, что их преследуют, что нет равенства на телевидении и так далее. Административный ресурс чудовищный. В Брянске десятки тысяч открепительных удостоверений скуплено уже. По всей стране идет информация, в Новосибирске заставляют студентов, бюджетников брать открепительные и сдавать начальству. Они что, коллекционируют, что ли? Дома потом на стенах их повесят в красивых рамках. Готовятся карусели по всей стране, потому что это логика фальсификаций. Губернаторов, мэров спросят за процент. Как обеспечить процент? Дальше идет классический набор технологий. Открепительные, вбросы, переписка протоколов. Это все будет использовано, потому что ни один губернатор не захочет стать крайним, получив, допустим, там самый низкий результат по стране. Ни по одному из трех критериев. Свободный доступ к участию в выборах, равенство кандидатов, честный подсчет голосов – ни по одному из критериев эти выборы не являются легитимными. Есть объективные критерии, в том числе зафиксированные в европейских конвенциях, в европейской практике и так далее. Ни по одному из этих критериев российские президентские выборы не являются честными, свободными и легитимными. У нас сейчас уже, по нашему мнению, нелегитимный парламент, потому что были массовые фальсификации, миллионы голосов были украдены. Нет большинства «Единой России». То есть нелегитимный парламент, а в воскресенье мы получим еще и нелегитимного президента. Потому что это не выборы, это фарс, это комедия. Комедия с заранее известным финалом. Для него счастливым, для страны нет.
Заявил один из лидеров российской оппозиции Владимир Рыжков. Накануне газета «Известия» сообщила, что Владимир Путин может все-таки лично поучаствовать в теледебатах с председателем КПРФ Геннадием Зюгановым. Однако сегодня лидер компартии написал в своем твиттере: «Путин так и не пришел, хотя я надеялся, что он все-таки проявит решимость вступить в открытый диалог». Вместо этого Владимир Путин предпочел встретиться в манеже с элитами и поговорить о будущем, пишут «Ведомости». На встречу, которая намечена на 29 февраля, приглашены доверенные лица Путина, политологи, главные редакторы региональных и федеральных средств массовой информации, всего около 500 человек. Мероприятие, утверждают в штабе кандидатов в президенты, будет оплачено из его избирательного фонда. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Напомню об основных новостях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
В Астрахань, где сегодня произошел взрыв газа в жилом доме, направлены спасатели из соседних регионов. Из-под завалов уже извлечены 4 пострадавших, в том числе ребенок. Разрушены 9 этажей одного из подъездов дома. Суд в Москве признал законной принудительную госпитализацию в психиатрическую больницу активистки движения «Солидарность» Надежды Низовкиной, задержанной в воскресенье за участие в пикете. Первый канал российского телевидения демонстрирует записи допросов подозреваемых в подготовке покушения на премьер-министра Владимира Путина. Задержанные на Украине двое подозреваемых говорят, что покушение готовилось по указанию лидера боевиков на Северном Кавказе Дока Умарова. В Печерском суде Киева идет оглашение приговора экс-министру внутренних дел Украины Юрию Луценко, обвиняемому в превышении должностных полномочий и хищении госсредств. Мосгорсуд признал законным решение привлечь в качестве обвиняемого скончавшегося в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского по делу о хищении почти 5 5,5 миллиардов рублей. Министры иностранных дел ЕС на встрече в Брюсселе одобрили очередной пакет санкций против Сирии, сообщают дипломатические источники. Европейский суд по правам человека начал процедуру рассмотрения жалоб российских оппозиционеров Алексея Навального и Ильи Яшина на их задержание и арест на 15 суток после выборов в Госдуму. При взрыве в аэропорту города Джалалабад на востоке Афганистана сегодня погибли 9 человек. Ответственность за теракт взяли на себя талибы. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время политики», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы. У нас нет нормальных выборов и пока не предвидится. Эксклюзивное интервью Геннадия Зюганова. Почему «Единая Россия» провалилась в Ярославской области? Репортаж специального корреспондента Радио Свободы Виталия Камышева. Программа «Время политики», 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». В Лос-Анджелесе вручены премии Американской киноакадемии «Оскар». Лучшей картиной года признана лента «Артист» режиссера Мишеля Хазанавичуса. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Алан Давыдов.
Сразу 5 «Оскаров» получил трехмерный фильм Мартина Скорсезе «Хьюго» за лучшую кинематографию, лучшую режиссеру, лучшее звуковое оформление, лучшие звуковые и визуальные эффекты. Лучший актер второго плана – ветеран кинематографа 82-летний Кристофер Пламмер. В фильме «Начинающие» большинству зрителей Пламмер знаком по роли отца многодетного семейства в фильме «Звуки музыки». На этот раз он сыграл роль пожилого гомосексуалиста. Награда за лучший грим и лучший костюм досталась фильму «Железная леди», в которой роль английского премьера Маргарет Тэтчер сыграла выдающаяся киноактриса Мэрил Стрип. Награда за лучшую роль второго плана досталась темнокожей актрисе Октавии Спенсер, которая исполнила роль служанки в фильме «Прислуга». В этом фильме речь идет об эпохе борьбы афроамериканцев за гражданские права в начале 60-х годов. Другой ветеран американского кино, Вуди Аллен, получил «Оскара» за лучший оригинальный сценарий. Он представил фильм «Полночь в Париже» об американском писателе, который путешествует во времени. Лучший фильм на иностранном языке – иранская лента режиссера Ашгара Фархади. Фильм «Потомки», семейная драма, в которой снимается не менее известный актер Джордж Клуни, получил «Оскара» за лучший адаптированный сценарий. Награду за лучшую мужскую роль получил 39-летний французский актер Жан Дюжарден, исполнивший роль голливудской кинозвезды 20-х годов Джорджа Валентина в фильме «Артист». Дюжардена часто зовут французским ответом голливудскому красавцу Джорджу Клуни. Черно-белый немой фильм «Артист» также награжден сегодня «Оскарами» за лучшие костюмы и за лучший оригинальный саундтрек. И, наконец, главное. Эта же лента названа лучшей картиной 84-й церемонии награждения Американской киноакадемии. Ее автор – 45-летний французский режиссер Мишель Хазанавичус, потомок выходцев из Литвы. По сути, это первый немой фильм, получивший самый главный «Оскар» с тех пор, как такой же чести был удостоен на самой первой церемонии 29-го года фильм «Крылья». «Артист» также является первым черно-белым фильмом, получившим первый приз после 1994 года. Тогда, напомню, главный «Оскар» получила картина Стивена Спилберга «Список Шиндлера». «Артист» представляет собой обращение к ранним дням Голливуда. Премьера картины состоялась на прошлогоднем фестивале в Канне. Уже тогда лента сразу заняла высшие позиции в списке предпочтений кинокритики. Картина ранее выиграла награды Американской гильдии кинопродюсеров, Британской академии кино и телевидения, а также признана лучшим музыкально-комедийным фильмом на фестивале «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе.
Это был корреспондент Радио Свободы в Соединенных Штатах Алан Давыдов. Итак, как вы слышали, главным лауреатом кинопремии «Оскар» этого года стала картина французского режиссера Мишеля Хазанавичуса «Артист». Это черно-белый, практически немой фильм. Голливудская история конца 20-30-х годов прошлого века. Напомню также, что лауреатом в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» стала семейная драма иранского режиссера Ашгара Фархади. О фильмах лауреатов об успехе первого немого кинофильма, номинированного на «Оскар» с 1929 года, мой коллега Андрей Шары беседует с кинокритиком газеты «Московские новости» Аленой Солнцевой.
Те, кому не нравится, упрекают его в том, что он легкомысленный пустячок, что в нем нет ничего общественно полезного, артистически нового, то это фильм, в котором, ну, как бы наша реальность никак не осмысляется, не предлагается никакого нового взгляда, что это безделушка, пустячок, приятный, может быть, но не более того. В этом фильме победила вот такая вот замечательное совпадение. Это фильм, сделанный для зрителя и при этом сделанный изящно. У нас в сознании как-то эти две вещи обычно разделяются. Вот когда «Оскар» взял фильм «Миллионер в трущоб», а я не радовалась, потому что это очень грубо сделанное кино. А оно зрительское, оно эмоциональное, но оно очень грубое. А фильм «Артист» – изящный фильм. Его там упрекают в том, что он не черно-белый на самом деле, он снят на цветной пленкой, обесцвеченный, что там много ошибок и много сделано против, так сказать, логики немого кино как такового. Но, на мой взгляд, это совершенно не важно, потому что, в общем-то, все в этом фильме сделано с очень большим тщанием. Этот фильм очень хорошо, отлично сделанный. Там все продумано, там очень продумано и персонажи, и характер, отношения, герои, артисты замечательно их исполняют. И там очень продумано сюжет движения. При этом мы можем испытывать на этом фильме эмоции, совершенно не стесняясь того, что нам так грубо давит на слезные железы. Зритель, ну, возвращается такая душевная девственность, он начинает сопереживать. И при этом не чувствует себя униженным простыми схемами какими-то. Мне кажется, что это фильм, победивший не без борьбы, но в результате победивший справедливо.
Ваши коллеги много пишут о том, что в моду вошли разного жанра фильмы в стиле ретро. Откуда взялась эта тенденция? Ведь еще пару лет назад острополитические фильмы выходили в лидеры.
Мне кажется, что сейчас кино как раз ищет способ говорить о простых вещах достаточно сложным языком. Но в современности это никак не получается. И классика призвана дистанцировать нашу эмоцию, чтобы мы снова могли ее пережить. Вот эта попытка соединить сегодняшнее наше состояние или как-то его объяснить, или вообще от него уйти к прошлому, к золотому веку искусства, наверное, вызвана некоторой девальвацией того, что происходит сейчас с современным миром и средствами его выражения. Академики решили выбрать тот фильм и те фильмы, которые могут обеспечить зрителю доверие к кинематографу.
С кинокритиком газеты «Московские новости» Аленой Солнцевой беседовал мой коллега Андрей Шарый. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским политическим темам. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин провел накануне учредительный съезд добровольческого движения Общероссийского народного фронта в поддержку армии, флота и оборонно-промышленного комплекса. Мероприятие собрало более 3700 делегатов, представителей предприятий ОПК, ДСААФ, казачества и общественных организаций. По оценке «Коммерсанта», это мероприятие походило скорее на антиоранжевый митинг. Так патриарх Кирилл пообещал молиться, чтобы Господь защитил россиян, цитата, от лживой и гадкой клеветнической пропаганды. А сам Рогозин обличал подлейшие 90-е годы и предлагал противопоставить белой ленточке участников акций протеста в России ленту георгиевскую. С подробностями Валерия Шабаева.
Съезд добровольческого движения Объединенного народного фронта, о создании которого господин Рогозин объявил месяц назад, был организован в выставочном центре «Крокус-экспо». Участниками съезда стали сотрудники оборонных предприятий, ветераны, сторонники Конгресса русских общин, который на выборах Госдумы поддержал «Единую Россию», и другие представители патриотических сил, например, главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов. Начался съезд на час позже, чем планировалось, из-за того, что один из главных гостей съезда, патриарх Кирилл, сначала должен был отслужить литургию в честь прощенного воскресения. Глава Русской Православной Церкви и вице-премьер Рогозин пришли вместе. После исполнения государственного гимна слово взял патриарх, который предупредил, что даже имея хорошую экономику и армию, можно потерять свободу, суверенитет и независимость. Без единого выстрела распалась историческая Россия, которую мы называли Советским Союзом, и нет больше великой страны, заявил он, указывая указав на такую угрозу и сейчас, когда против масс работают хорошо организованные и скоординированные информационные потоки. «Мы должны воспитать человека, способного сопротивляться всей этой информационной агрессии», — продолжил патриарх. «Информационное воздействие, по словам патриарха, идет как внутри страны, так и извне. Сейчас, — пояснил он, — средства массовой информации, особенно интернет, пропагандируют потребление и обогащение». По словам организаторов, на мероприятие мог приехать сам премьер Владимир Путин, но вместо него на съезде оказалось только его послание, которое зачитал Дмитрий Рогозин. Сам вице-премьер оттолкнулся от предвыборной статьи господина Путина о будущем оборонно-промышленного комплекса, который вышел неделю назад. «Это доктрина восстановления страны через новую индустриализацию», — сообщил господин Рогозин. После этого он объяснил: «В 90-е подлейшие годы армия была предана, а мерзавцы тогда топтали в нас чувство долга и чести». Вспоминая про это время, он заявил: «Какая же высочайшая подлость и мерзость эта либеральная антироссийская пропаганда». Углубившись еще дальше в историю, Дмитрий Рогозин напомнил, что более 100 лет назад среди союзников России назывались только армия и флот. Теперь же, по его словам, количество союзников удвоилось. Это армия, флот, ОПК и Владимир Путин. Историк Наталья Нарочницкая предложила добавить в этот список Русскую Православную Церковь. Неожиданных решений съезд не принял. Из резолюции, которую зачитал господин Рогозин, следовало, что делегаты собрались, чтобы учредить добровольческое движение, определить главной целью возрождение ОПК и развитие патриотизма, а также оказать поддержку Владимиру Путину в реализации поставленных им задач. Говорить, во что выльется движение, Дмитрий Рогозин не стал, но создавать партию, по его словам, он пока не думает. О том, какую цель преследовала акция, я спросила президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова.
Я думаю, что мероприятие с участием Дмитрия Рогозина и патриарха преследовало две основные задачи. Первое – сделал ставку на определенную мобилизацию тех избирателей, кто чувствителен к риторике, к антизападной риторике и риторике о военной мощи. Кто, возможно, голосовал за КПРФ, например, или даже ЛДПР, и, например, высказывает тревогу в связи с реформой армии и политикой Анатолия Сердюкова, нужно было дать им сигнал, что Путин еще более такой силовой военный антизападный кандидат, и те, кто хочет, этот сигнал получили. Задача номер два – привлечь патриарха Кирилла и сделать ставку на сакрализацию власти. Мы понимаем, что, с одной стороны, авторитет Русской Православной Церкви в России достаточно велик, с другой стороны, процесс десакрализации власти, он происходит, начался с сентября, это было проявилось во время выступления Владимира Путина в спорткомплексе «Олимпийский» и в ходе других событий. Проблема в том, что в полной мере мероприятие это не дало эффекта, отчасти в силу того, что Кирилл и Рогозин уравновешивают друг друга, отчасти в силу того, что Рогозин не оказался таким яркой медийной фигурой, и пока его инициатива в большей степени резонансной сводится к идее производить копии автоматов Калашникова, чтобы дети не играли с автоматами игрушечными западного производства, отчасти в силу того, что на фоне и белых ленточек, и темы утверждения о покушении на Путина, это те события потеряло с повестки дня, и такое заметного эффекта не дало.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов об учредительном съезде движения в поддержку армии, флота и оборонно-промышленного комплекса. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». После краткой сводки новостей мы представим вам анонс материалов сегодняшнего выпуска программы «Поверх барьеров». Поговорим о приговоре, вынесенном в Киеве экс-министру внутренних дел Украины Юрию Луценко, и о истории бежавшего из России бизнесмена Виталия Архангельского. Сейчас в Москве 17:30. Напомню вам об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Астрахани, где сегодня произошел взрыв газа в жилом доме, направлены спасатели из соседних регионов. Из-под завалов уже извлечены 4 пострадавших, в том числе ребенок. Разрушены 9 этажей одного из подъездов дома. Жителей других подъездов эвакуируют. Суд в Москве признал законной принудительную госпитализацию в психиатрическую больницу активистки движения «Солидарность» Надежды Низовкиной, задержанной в воскресенье за участие в пикете. Первый канал российского телевидения демонстрирует записи допроса подозреваемых в подготовке покушения на премьер-министра Владимира Путина, задержанная на Украине. Двое подозреваемых говорят, что покушение готовилось по указанию лидера боевиков на Северном Кавказе Доку Умарова. Мосгорсуд признал законным решение привлечь в качестве обвиняемого скончавшегося в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского по делу о хищении почти 5,5 миллиардов рублей. Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе одобрили очередной пакет санкций против Сирии, сообщают дипломатические источники. Европейский суд по правам человека начал процедуру рассмотрения жалоб российских оппозиционеров Алексея Навального и Ильи Яшина на их задержание и арест на 15 суток после выборов в Госдуму. При взрыве в аэропорту города Джалалабад на востоке Афганистана сегодня погибли 9 человек. Ответственность за теракт взяли на себя талибы. Суд в Испании оправдал известного судью Бальтазара Гарсона, которого обвиняли в нарушении закона об амнистии, поскольку он расследовал преступления, совершенные в годы правления Франциско Франко. Продолжаем программу «Время свободы». Я напомню, что сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах радио «Свобода» вы услышите американский час «Поверх барьеров». Рассказать о том, что будет в этой программе, я попросил моего коллегу Ивана Толстого. Иван сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин.
Почему-то я уверен, что там будет речь об «Оскарах».
Ну уж давайте об «Оскаре» не говорить, потому что Александр Генис всю ночь готовил этот материал, естественно, из-за разницы во времени, и сегодня не будем опережать события, не будем опережать его характеристики и мнения, он обо всем подробно расскажет. Это, естественно, это главная тема программы и первая. Но есть и очень интересные другие. Например, Владимир Абаринов, наш вашингтонский автор, он подготовил материал на тему «Негативная кампания. Ее правила и пределы». Речь идет об как бы историческом репортаже Абаринова на тему черного пиара предвыборного. Как известно, черный пиар, это подчеркивает в своей программе Александр Генис, пошел не из России, как сейчас там молодое поколение и дети считают. Конечно, он пошел из Америки, где раньше все и началось. И вот Абаринов рассказывает, прослеживает, как развивалась, какая была динамика этих вещей, этих черных пиаров и законных, незаконных и полузаконных методов борьбы со своими конкурентами от Джорджа Вашингтона, Джона Адамса и Томаса Джефферсона до наших дней. Другая тема – это так называемая опера «Калаш на Бродвее». В Метрополитен-опера поставлена такая вот опера «Калаш» или «Пастиш», как правильно ее называет Соломон Волков, собеседник Александра Генниса. То есть выдумка, несуществующее художественное произведение. Но в данном случае никто не выдает ее за настоящую. Это в стиле XVIII века попытка соединить разные мелодии, разных произведений, даже разных композиторов в нечто веселое, феерическое, занимательное, то есть в таком бодром американском духе, который всегда привлекает не только высоколобую публику, но и публику гораздо более широкую, классическим репертуаром. Композитор в данном случае Джереми Санс, который все это соединил вместе. В одном из следующих материалов программы «Американский час» сегодня обсуждается книги кинокритика Полин Кейл. Это одна из самых знаменитых американских кинокритиков 20 века, вообще за всю историю этого жанра в Соединенных Штатах. Книгу выпустили в престижнейшей серии Library of America, где издают только американских классиков. И одновременно в другом издательстве Брайан Келлан написал подробную биографию этой незаурядной женщины Полин Кейл, которая родилась в 1919 году и скончалась в 2001. И венчает программу очень интересное обсуждение Александра Генниса и Соломона Волкова о том, что такое литературный канон. Он подхватывает недавнее выступление и предложение Владимира Путина создать литературный канон в России. То есть объявить 100 самых известных книжек, ну, для того, чтобы, мы все понимаем, для чего создаются литературные каноны. Собеседники в программе «Американский час» ничего не имеют против создания такого литературного канона, а считают, что даже он подвигает многих пользователей этим каноном на размышления, на чтение, на расширение своего образования.
Благодарю вас, Иван. Иван Толстой представил содержание программы «Поверх барьеров. Американский час», который вы услышите сегодня в 23 часа по московскому времени, ведущий программы Александр Генис. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к политическим событиям. Печерский районный суд Киева приговорил обвиняемого в превышении власти бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Более 5 часов зачитывал приговор председательствующий на процессе судья Печерского суда Сергей Вовк. Вернувшись из совещательной комнаты после перерыва, судья объявил, что Юрий Луценко приговорен к 4 годам заключения с конфискацией имущества. Судебный процесс над бывшим министром внутренних дел Украины начался еще в мае прошлого года, а сам он находился в камере предварительного заключения с декабря 2011-го. Луценко инкриминировали незаконное принятие на работу в МВД, выделение квартиры и назначение пенсии его водителю Леониду Приступлюку. Кроме того, Луценко обвинили в растрате бюджетных средств при праздновании Дня милиции в 2008-2009 годах. Сам бывший глава МВД считает, что его уголовное преследование – как и дело экс-премьера Юлии Тимошенко, инициировано президентом страны Виктором Януковичем. И обвинение, и вынесенный приговор лидер народной самообороны назвал политическими.
Правительство Украины навряд ли кто сомневается, что решение отправить меня в тюрьму я политичный.
В сегодняшней Украине вряд ли кто-то сомневается, что решение отправить меня в тюрьму является политическим. Даже назначенный мне срок заключения политический, поскольку 4 года закончатся после следующих президентских выборов. Как заявил адвокат Луценко Игорь Фомин, он сожалеет, что один из самых ярких украинских политиков, вину которого так и не доказали в суде, проведет еще 3 года за решеткой.
Это блестящий политик, который был, есть и будет блестящим политиком в Украине. И я уверен, что это будущее Украины. Просто жаль, что его на вот это время вырывают из украинского народа.
Еще до вынесения приговора эксперты предполагали, что условный срок наказания для Луценко мог быть лишь в том случае, если бы он пошел на сделку с властью и согласился бы покинуть Украину. Дело Луценко наряду с приговором Тимошенко привело к обострению отношений Украины с Западом, констатирует лидер оппозиционной партии «Вперед, Украина» Вячеслав Кириленко.
Власть идет по пути политической расправы со своими оппонентами, и это наихудшим способом обозначается на, как ни странно, экономической ситуации, социальной ситуации и политической стабильности. Поскольку в стране идет дискуссия о том, вправе ли власть действовать так по отношению к своим политическим оппонентам, огромное количество людей считает, что не вправе. Все это обозначается на отношении к Украине европейских государств, притоке инвестиций, а точнее на их оттоке. Поэтому пока не поздно, президент Украины должен пересмотреть свой курс политических репрессий по отношению к оппонентам, ибо последствия могут быть очень нехорошими для Украины.
Как и украинская оппозиция, многие европейские политики называют преследование Луценко и Тимошенко политически мотивированным и не исключают, что репрессии против оппонента власти могут стать причиной для международной изоляции Украины. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». Организация в Лондоне Международного антикоррупционного комитета вызвала резонанс как в России, так и на Западе, в очередной раз высветив проблему российской коррупции, вывода капитала на Запад, а заодно и проблему массового бегства российских бизнесменов в западные страны. Участь бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в обстановке набирающего силу перераспределения собственности многому их научила. Обосновавшиеся на Западе российские бизнесмены объединились Международный антикоррупционный комитет с целью назвать поименно российских коррупционеров в государственных структурах и выявить принадлежащие им активы, вывезенные на Запад. Один из инициаторов создания МАК, бежавший во Францию, петербургский бизнесмен Виталий Архангельский, ставший жертвой преследования со стороны петербургских властей и подвластных им банкиров. Дело Архангельского получило широкий международный резонанс. С Виталием Архангельским встретилась корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Виталий Архангельский был президентом компании «Осло Марин Групп», стоимость активов которой оценивалась в миллиард долларов. Ему также полностью или частично принадлежали порт Выборгский, морской перегрузочный терминал «Онега», западный терминал, Выборгская судоходная компания. Тесно связанный с городской администрацией «Банк Санкт-Петербург», неожиданно раньше окончания срока кредитного соглашения потребовал возврата кредита. По мнению Архангельского, у него просто хотели отнять успешный бизнес. Летом 2010 года против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Впоследствии французский суд установил, что предъявленные банком Санкт-Петербург прокуратуры документы были сфальсифицированы, а подписи Архангельского на них подделаны. Опасаясь за свою жизнь и жизнь своей семьи, 36-летний бизнесмен бежал во Францию. Сейчас он проживает в Ницце. Российские власти объявили его в международный розыск и потребовали от Франции его экстрадиции. Французский суд отказал России в экстрадиции Архангельского, ссылаясь на фальсификацию документов и невозможность для него справедливого и беспристрастного суда на родине. Однако российская генеральная прокуратура направила Франции второй запрос об экстрадиции российского бизнесмена, и сейчас готовятся новые судебные слушания по этому поводу. Виталий Архангельский активно включился в работу Международного антикоррупционного комитета со штаб-квартирой в Лондоне. Вот что он рассказал Радио Свободы о том, как у него отнимали бизнес и почему он бежал во Францию.
В один прекрасный день весной 2009 года я узнал, что не являюсь больше директором ряда компаний. Сотрудники милиции просто выгоняли моих людей из офисов и с объектов, наших портовых объектов. А дальше они стали распродавать имущество, принадлежащее этим компаниям. Ряд компаний, допустим, такое, как ведущая российская страховая компания «Страховщик Скандинавия», сейчас находится в состоянии банкротства благодаря активной деятельности Банка Санкт-Петербурга и тех менеджеров, которые они туда поставили. Портовые терминалы практически прекратили свою работу также из-за халатного отношения и заинтересованности сотрудников Банка Санкт-Петербурга именно в распродаже имущества, а не в наличии хорошо работающего актива. То есть абсолютно стандартные методы. Толпы полицейских от 20 до 100 человек с автоматами Калашникова приезжали на наши объекты, выгоняли людей, проводили обыски, изымали документы, компьютеры. Банк Санкт-Петербург действительно был одним из нескольких моих кредиторов, кредиторов моего бизнеса. Они сказали и говорят, что такого рода действия были направлены на возврат кредитов, выданных компаниям. Ну, а в моем случае Банк Санкт-Петербург просто решил ускорить эти все процессы, используя неограниченный ресурс, которым они обладали, благодаря тому, что одним из основных собственников банка являлась семья Матвиенко, семья Полукеевых, это замполпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.
Вы заявляли, что намерены вызвать в качестве свидетелей на судебный процесс в Ницце экс-губернатора Петербурга Валентину Матвиенко, главу Банка Санкт-Петербург Александра Савельева, бывшего главу УВД Петровского. Скажите, насколько это реально вот с такой практической точки зрения?
Все-таки вызываю не я, а французский суд. Существует международная конвенция о вызове и допросе участников процессов по международной конвенции.
Вы теперь член Международного антикоррупционного комитета. Как вы намерены добывать доказательства наличия у российских коррупционеров банковских счетов на Западе?
Это возбуждение здесь уголовных дел в отношении этих фигурантов. Фигуранты обязаны сами предоставлять суду всю информацию о своих активах, счетах и имуществе. С другой стороны, безусловно, я обращаюсь и работаю с детективными агентствами, которые тоже ищут, и на базе этого строим свою юридическую позицию.
Сейчас у вас, наверное, есть уже какое-то представление о примерной сумме тех средств, которые аккумулированы на западных счетах этих людей.
По самым минимальным прикидкам, это сотни миллиардов долларов. Это колоссальные деньги. Есть такое понятие, которое называется экспорт коррупции. Я смотрел статистику. Сейчас у России в международном розыске находится порядка 100 тысяч бизнесменов. То есть это в каждой деревне, в каждом городке затрапезном Есть 1-2 своих как бы джентльмена удачи, типа меня. У кого-то это бизнес-ларек, то есть ему не осилить проживание в Англии, но при этом, наверное, он серьезный бизнесмен для своего Рубинска.
Говорил российский бизнесмен Виталий Архангельский. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Печерский районный суд Киева приговорил экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко к 4 годам лишения свободы по обвинению в превышении должностных полномочий и хищении государственных средств. В Астрахани, где произошел взрыв газа в жилом доме, из-под завалов уже извлечены 4 пострадавших, в том числе ребенок. Суд в Москве признал законной принудительную госпитализацию в психиатрическую больницу активистки движения «Солидарность» Надежды Низовкиной, задержанной в воскресенье за участие в пикете. Первый канал российского телевидения демонстрирует записи допросов подозреваемых в подготовке покушения на Владимира Путина.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжаем программу «Время свободы». В Ижевске власти ввели госзаказ на формирование правильного мировоззрения у населения. Агитаторам стали платить из бюджета еще в период предвыборной кампании в Госдуму в прошлом году. Усилия властей и нанятых ими пропагандистов смогла лично оценить корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Накануне мне позвонил приятель, всю жизнь проработавший физруком в школе. Спросил, знаю ли я, что учителей заставляют выйти на митинг в поддержку Путина. И простодушно порадовался, что сам он сейчас на больничном и может проигнорировать мероприятие. Я же в тот момент только что вернулась с собрания актива, проходившего в пригородном селе, где мне довелось впервые увидеть в действии правительственный агитпроп. Выступал лектор, которого ведущий представил просто Константин Маратович.
Когда сегодня вам говорят, что устраиваете революцию, жизнь направится, вот это полная чушь. Мы за каждую революцию в России платим очень большую цену. Мы до сих пор не рассчитали за революцию 91 года. Вот вы смотрите, с 2000 года все восстанавливалось, но до сих пор еще ни в одном показателе экономики мы уровень 91 года не достигли. Когда вот люди обрывом приезжают, то вопрос, а чего вы там рассказываете? Революции делаются в Москве и в Питере. Это правда. Они делаются не в Ижевске, не в Перми, не в Киеве. Это факт. Но с другой сегодня стороны у нас есть реальная возможность все-таки сказать свой голос на выбор. Да, Москва революционная, Питер тоже революционен. Вот там будет протестное голосование, это факт. Но население Москвы и Питера – это все-таки не вся Россия.
Отбарабанив за 10 минут свой сокращенный вариант лекции, Константин Маратович сразу ушел, сославшись на заждавшееся семейство. Был 9 час вечера. А я вспомнила публикацию в оппозиционной газете «День» о том, что на сайте госзакупок правительства Удмуртии был размещен заказ администрации о создании лекторской группы с целью разъяснять населению политику президента и правительства и заниматься политико-правовым просвещением. В разгар предвыборной кампании в Госдуму лот ценой в 500 000 рублей предполагал около 300 полуторачасовых лекций в аудиториях с охватом минимум 40 человек. Все те же страшилки, которыми господин запугивал завьяловских избирателей накануне, в субботу через динамики обрушились на участников митинга сторонников Владимира Путина, которые собирали по разнарядке в школах, учреждениях здравоохранения, управляющих компаниях, через профсоюзы и мобилизовав весь наличный состав Ижевской администрации вплоть до бухгалтеров.
Педагоги стали выступают за Владимира Владимировича Путина. Поддержим эту кандидатуру.
И все это называлось красивым западным словом «демократия». Да не нужна нам такая демократия. У России свой путь развития. И руки прочь от нашей страны. скажем наше твердое «нет» оранжевой революции.
Обещанных 3000 человек в сквере у Вечного огня, конечно, не было. Народ стоял довольно просторно, группируясь по цеховому принципу. Впереди погуще, чем дальше от отгороженной от толпы сцены, тем свободнее. По краям образовывались выпивавшие компании, разливали все-таки не откровенно, а тайком. Горячим чаем по окружности поили бесплатно. На мои вопросы отвечали по-разному. Вот совсем молодые ребята. Скорее всего, студенты даже не вуза, а какого-нибудь колледжа.
Ребята добровольно на митинг пришли?
Нет, не добровольно.
Путин наш бог, царь, мы за него.
Вы откуда?
Это секретная информация.
Вот знакомый паренек из праворадикальной молодежной организации.
Я сюда пришел и решил посмотреть на весь тот дебилизм, который здесь происходит. У меня был плакат, но пришлось его утилизировать, потому что наша достопочтенная полиция не дала мне пропуск на общественные мероприятия. Сейчас мне не дали сюда пройти.
А что на нем было?
Слава великому Путину.
А вот группа серьезных женщин по виду служащих или учителей на пенсии.
Девушки добровольно на митинг пришли.
А сколько целей интересует?
А я журналист. Не слышу дружного нет.
И дружного да.
А почему? Это наше право отвечать или не отвечать на вопросы. Согласились?
Нет, ну просто мешаете нам слушать. Вообще ничего не слышу.
Редко попадались открытые, доброжелательные лица. Вот молодая мама с сынишкой на руках и еще одним карапузом, шныряющим между стоящими.
Мы пришли посмотреть на Ирвиников цирк. Слабо верится, что столько людей собрали, когда не было никакой информации, абсолютно средств массовой информации о том, что собирается этот митинг, и люди так организованно пришли. Мы пришли специально посмотреть на этих людей, посмотреть им в глаза, посмотреть на электорат Путина.
Минут через 15 после начала митинга я наблюдала, как из сквера уходили мужики со свернутыми транспарантами, деловито отмечая между собой, не слишком ли рано они сорвались. А в 12 часов 42 минуты ведущий объявил о закрытии митинга. Через 5 минут в сквере никого не осталось, кроме многочисленных сотрудников полиции, ФСБ и Центра противодействия экстремизму, большинство из которых уже хорошо известны на внешность по митингам оппозиции. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Продолжаем программу «Время свободы». В Германии опубликована книга известного политолога и социолога Вольфганга Зендера «Россия и наблюдатели от ОБСЕ на выборах. Эмпирическое исследование причин, почему администрация Владимира Путина с критикой отзывается о деятельности Бюро по демократическим институтам и правам человека». Автор книги анализирует президентские и парламентские выборы в России, состоявшиеся с 2003 по 2008 годы, рассказывает об отношениях, сложившихся между тогдашней путинской администрацией и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. С Вольфгангом Зендером побеседовал корреспондент «Радио Свободы» в Германии Александр Хавронин.
В 2005 и 2006 годах вы были наблюдателем от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на выборах, которые проходили в Азербайджане и на Украине. Выбор темы исследования связан именно с этой страницей вашей биографии.
Находясь в качестве наблюдателя в этих странах, я почувствовал сильное напряжение в отношениях между российскими властями и ОБСЕ. Мне захотелось подробнее проинформировать об этом общественность. Я посчитал, что для меня, как для политолога, эта тема будет интересна. На протяжении длительного времени отношения между Россией и ОБСЕ сводились к сотрудничеству в области безопасности. Я имею в виду проблемы Чечни, вопросы, связанные с размещением обычных вооруженных сил в Европе. Факт, что наряду с этим есть еще и наблюдатели на выборах, долгое время не играл никакой роли. Все изменилось в 2003 году во время выборов в Государственную Думу. Работа наблюдателей привела тогда к серьезным разногласиям. Мне кажется, власти ни одной страны не выступали со столь интенсивной и продолжительной критикой в адрес ОБСЕ, как российские в годы президентства Владимира Путина. Причем критика становилась все более и более интенсивной. Во время своего президентства Путин не раз повторял, что покинет Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, если не изменится режим работы наблюдателей на выборах. В своем исследовании я постарался ответить на вопрос, в чем причина возникших разногласий.
Какие материалы вы использовали, чтобы это выяснить?
Начал я с того, что стал изучать высказывания Владимира Путина относительно ОБСЕ. Читал, что по этому поводу писали российские, немецкие, британские средства массовой информации. Это позволило мне понять, как Россия выстраивала свои отношения с этой организацией. Речь идет не только о политике в области безопасности, но главным образом о методах наблюдения за выборами и правовом статусе наблюдателей. В своей книге я анализирую эти основные направления, сформулированные российскими властями, и пытаюсь понять, что скрывалось за критикой, звучавшей со стороны российских властей в адрес европейских наблюдателей. Я не изучал по отдельности выборы в России, будь то президентские или парламентские, проводившиеся с 2003 по 2008 годы. Это не было целью исследования. Но при этом я, естественно, следил за тем, как ОБСЕ комментировало те или иные выборы. И это очень интересно. В 90-е годы, когда президентом был Борис Ельцин, наблюдатели каждый раз хвалили российские выборы, а в 2003 году впервые за годы независимости России ОБСЕ дала негативную оценку голосованию. Это были первые парламентские выборы после избрания Путина президентом, и они стали шагом назад в плане демократизации страны. С той поры российские власти начали критиковать ОБСЕ и ее наблюдателей.
Какую роль, на ваш взгляд, сыграл лично нынешний премьер-министр Владимир Путин в формировании отношений между российскими властями и ОБСЕ?
Я думаю, что Путин был очень огорчен оценкой, которая была дана по поводу думских выборов в 2003 году. На следующий год состоялись президентские выборы, и снова порядку их проведения была дана негативная оценка. Я думаю, что Путин в глубине души счел эту критику несправедливой. Вот отсюда и контркритика, оказание противодействия работе наблюдателей. Я думаю, что и сейчас премьер-министр критически относится к ОБСЕ. Это заметно хотя бы по выборам в Госдуму 2011 года. Организация не смогла направить в Россию столько наблюдателей, сколько хотела. При этом, однако, я не считаю, что негативные оценки западных наблюдателей о порядке проведения выборов серьезно повлияли на возникновение протестного движения. У представителей этого движения есть данные собственных наблюдателей, и они знают мнение простых людей о выборах.
Вы закончили работу над книгой в 2010 году, а повествование обрывается на президентских выборах 2008 года. Что бы вы добавили к этому, если бы знали результаты последних думских выборов и события, за ними последовавшие?
Выборы в Госдуму в 2011 году стали подтверждением того, о чем я написал в своей книге. У меня, как у политолога и социолога, остались вопросы, на основе каких данных были объявлены результаты выборов. Если бы голосование по кандидатам в Госдуму было бы более прозрачным, то и роль наблюдателей от ОБСЕ была бы значительнее.
Это было мнение немецкого политолога Вольфганга Зендера, автора книги «Россия и наблюдатели от ОБСЕ на выборах». Эмпирическое исследование причин, почему путинская администрация с критикой отзывается о деятельности Бюро по демократическим институтам и правам человека. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Этим материалом мы завершаем очередной информационный час программы «Время свобода». В течение следующего часа мы расскажем о деле бывшего сотрудника ЮКОСа Владимира Переверзина, освободившегося после 7-летнего заключения, о сообщении о раскрытии готовящегося покушения на Владимира Путина, о приговоре бывшему украинскому министру Юрия Луценко и о ситуации в Сирии. В обзоре западной прессы вас ждут также новости экономики и рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Михаил Ходорковский. Я проголосовал бы за альтернативного кандидата.
Комментарии экспертов.
Журналист Наталья Геворкян о книге «Узник Путина».
В блогах «Свободы».
Журналист Валентин Барышников. Детские вопросы политики.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».